услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытия. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». И сказал: «Не ел ли ты от древа, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от древа, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчьи прорастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Откровение Иоанна». Ты говоришь: «Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нах? Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Божественное провидение». Добро и истина добра не могут быть внесены Господом во внутреннее начало человека, как лишь настолько, насколько зло и неправда зла удалены. Это явное следствие предыдущего. Ибо так как зло и добро не могут быть совместно, то добро не может быть внесено прежде, чем зло не будет удалено. Говорится во внутренних началах человека, под которым, разумеется, внутренние средоточие его мысли. Дело идет о тех внутренних началах, в которых должен быть Господь или дьявол. Господь в них после преобразования, а дьявол до преобразования. Насколько человек поддается преобразованию, настолько дьявол отвергается. Но насколько он не допускает преобразования, настолько же дьявол и остается. Кто не может видеть, что Господь войти не может, покуда дьявол там? И дьявол там, покуда человек держит запертую дверь, которую человек сообщается с Господом. Что Господь входит, когда посредством человека отперта дверь, Господь поучает тому в апокалипсисе. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Дверь отворяется тем, что человек удаляет зло, избегая его и отвращаясь от него, как от адского и дьявольского. Ибо говорят ли зло или дьявол, все это одно и то же. И наоборот, говорят ли добро или Господь, это также одно и то же. Ибо во всяком добре внутренне Господь, и во всяком зле внутренне дьявол. Поэтому очевидна истина данных предположений. Если бы добро со своей истиной было внесено прежде, или в большем количестве, чем зло со своей неправдой не было бы удалено, то человек отрешился бы от добра и вернулся бы к своему злу. Причина в том, что зло превозмогло бы, а что превозмогает, то побеждает. Если не сейчас, то впоследствии. Пока зло превозмогает, добро не может быть внесено в покое сокровенное, но оно лишь в преддверии, потому что, как сказано было, зло и добро не могут быть вдвоем, а то, что только в преддверии, отталкивается врагом, который в покоях. Отсюда то, что удаляется от добра и возвращается ко злу. А это худший род профанации. Сверх того, самое удовольствие жизни человека – это любить себя и мир превыше всего. Удовольствие это не может быть удалено в одну минуту, но удаляется мало-помалу. Насколько же остается в человеке удовольствие это, настолько же превозмогает в нем зло. И это зло может быть удалено лишь настолько, насколько любовь к себе становится любовью служений. Или же настолько, насколько любовь к господствованию имеет за цель служение, а не свое собственное. Ибо лишь таким образом служения тогда могут составлять голову, а любовь к себе или любовь властвования составляют сперва тело под головой, а затем ноги, на которых она ходит. Кто не видит, что добро должно составлять голову? И когда оно составляет голову, то Господь в нем. Ибо добро и служение – это одно и то же. Кто не видит, что если зло составляет голову, то дьявол в нем, и что так, как тем не менее, должно быть принято добро гражданственное и добро нравственное, а также в форме внешней и добро духовное, то оно тогда составляет ноги и ступни. И бывает как бы почвой под ногами. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Святого. Самое удовольствие жизни человека – это любить себя и мир превыше всего. Удовольствие это не может быть удалено в одну минуту, но удаляется лишь мало-помалу. Насколько же остается в человеке удовольствие этого, настолько превозмогает в нем и зло. И это зло может быть удалено лишь настолько, насколько любовь к себе становится любовью служения, или же настолько, насколько любовь господствования имеет за цель служение, а не свое собственное. Все зло в жизни человеческой происходит именно из этого источника, то есть от любви к себе и любви к миру, отделенных в нем от высших или же духовных любвей. Именно совокупность этих любвей и составляется то, что в слове называется «собью человеческой», с возникновения которой, согласно божественному слову, и началось падение человека, что описано в Ветхом Завете, если вы помните, притчей о сотворении Господом жены из ребра Адама, или же женщины, где женщина в данном контексте репрезентирует собой человеческую собь. Там же, в толковании на это место, в Тайнах Небесных сказано, что было время, когда Господь сотворил собь человеческую. Из этого следует, что было время, когда люди в Церкви Господней жили, не обладая собью. Создание соби – следствие человеческого нежелания жить Господом и в Господе, то есть в собе Господней, которой жили люди древнейшей Церкви и которые живут ангелы небесные. Господня в собе человеке – это частная любовь к своему собственному, исключительно и единственно лишь, как должной частности всеобщего миропорядка и любовь к природным средствам формирования и сохранения этой частности в общем порядке, в общем божественном порядке Вселенной. Разница между собью человеческой, которая состоит в любви себя и в любви мира, здесь как бы совершенно противоположная, на 180 градусов. Это как бы антитеза. И жить в собе Господней – это значит любить свое только за то, что она составляет собой часть единого целого. И только ради того, что она эту роль в едином целом играет. То есть живущий собью Господней не любит своего как своего, а он любит это потому, что оно является орудием и восприемником Господнего блага. Он любит свое только за то, что в нем проявляется божественное благо. Поэтому он любит только исключительно и единственное божественное благо в себе. И не желает, чтобы что-либо принадлежало в этом ему самому, не говоря уже о приписывании себе какой-либо заслуги. Поэтому чувство личности, а мы об этом говорили уже не раз, у ангелов духовных и у людей древнейшей церкви совершенно отличается от нашего собственного чувства личностности. То есть они не просто знали из каких-то там поучений, они чувствовали, что они живут Господом, что Господь живет в них, и что все живое в них, все благое, все за хорошее, все замечательное, вообще все, что в них есть, все это есть лишь частное проявление Господнего личности в них. И они чувствовали себя как бы частным проявлением этой личности среди проявлений других таких же частных проявлений личностных. Поэтому в книге о божественной любви, о божественной мудрости сказано, что когда один ангел смотрит на другого ангела, он видит его как личность, но воспринимает его как совокупность служений. То есть для них даже личностность была лишь инструментом, проявлением универсальной божественной личностности. И, соответственно, они свою личностность видели лишь как частное проявление божественной, универсальной личности, проявление для служения таким же частным проявлением личностности в других Господних сотворенных созданиях. И поэтому они жили исключительно ради того, чтобы служить послушным и наиболее покорным орудием этого проявления, чтобы, не дай Бог, не внести что-либо от своей собственной соби, чтобы, не дай Бог, ничто в них даже не появилось такого, чтобы быть только проявлениями Господнего блага и Господней любви в некой частной форме. Соответственно, любовь это, то есть любовь, составляющая Господню собь в человеке или в ангеле, это любовь к частным служениям жизни своей ради того всеобщего начала Вселенной или же той божественной человечности Господней, частными воплощением какового человек или ангел тогда чувствует, он является. Собственно, это собь и есть, и любовь, составляющая эту собь Господню, и есть та первая часть заповеди, помните, в Евангелии, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И наличие этой любви является тем существенным отличием, которое относится к любви людей духовных, возрождаемых с падшего состояния, к которым относится вторая часть вот этой универсальной заповеди, то есть любовь к ближнему. И в них, то есть в духовных, возрождающихся людях, эта вторая часть существует отделенно от части первой. Они любят ближнего или же служение исключительно ради самих же служений, но в них нет наития любви этих служений лишь как частности, проявления всеобщего миропорядка Вселенной. И, соответственно, в них нет любви к божественной человечности Господа в частном проявлении в их личностности. Вот в этом заключается разница. Потому что для человека небесного вот эта собь Господня состоит как бы из двух частей. То есть любви к Господу – это превыше всего. И любви к ближнему, которая у них заменяет любовь, которая у людей падших заменяется любовью к миру. Ради любви к Господу. У людей же духовных, даже возрожденных, первая часть – не может наличествовать в принципе, потому что у них собственная воля извращена. Они не могут любить Господа из соби Господней, которой в них нет. Они могут любить Господа только из своей собственной соби, пусть и возрожденной. И в них, как мы помним, мы об этом не раз уже говорили, вот эту вот любовь к Господу занимает Господня любовь небесная. Именно для этого Господь воплотился, нисшел в мир, вочеловечился и родился среди людей, чтобы материализовать в творении вот эту вот любовь к Господу, любовь к божественной человечности от самого же Господа исходящего. Потому что когда она была утеряна в волительной части после падения, не было возможности ее уже восстановить. До какого-то момента у людей духовной церкви ее заменяли ангелы небесные, которые образовались из людей церкви небесной. Но наступил период, когда они настолько отделились от небес, что уже оно не могло им заменять этого. И ушла любовь к ближнему, то есть любовь к служениям. И только вот сформировалась и окончательно образовалась, вот эта зачатая тогда при падении древнейшей церкви, субчеловеческая, которая стала составлять уже замкнутую вот эту вот такую сцепку, любовь к себе и любовь к миру. И в этом же и заключается разница между небесными и духовными. Первые, или же небесные, живут собью Господней, а вторые, духовные, живут пусть и восстановленной, и возрожденной, но тем не менее своей собственной собью, которая затем оживотворяется Господом, служит как бы только скелетом, на которую нарастает новая плоть, вот этой Господней божественной любви или же благолюбия. Но тем не менее, если вы помните, в книге о небесах говорится, что в ангелах духовных, в отличие от ангелов небесных, изнутри все же проглядывает нечто темное. Ибо они любят Господа и любят ближнего все же из своей собственной соби, а не из соби Господней в них. Итак, иначе говоря, человек небесный любит благослужение ради, собственно, этого самого Господнего блага в служении. Человек же духовный любит благо лишь в своих собственных служениях и только ради них. Человек же невозрожденный любит лишь свое собственное благополучие, заимствуемое путем частного, личностного присвоения блага всеобщего, ради чего он готов потерпеть даже и служение, которое он любит лишь как средство создания своего личностного благополучия, создаваемого не во всеобщем порядке Вселенной, а как раз вопреки этому порядку. Ибо конечной целью этого благополучия является не воплощение порядка и даже не удовольствие испарнения служения ради самих служений, ибо, собственно, служение такой человек ненавидит, как тяжкие вериги, а абсолютизируемое, частное его личное благополучие, когда свое любимо и безоговорочно предпочитаемое пред всем остальным во Вселенной. То есть такой человек неизбежно пытается жить за счет всего остального во Вселенной. И более того, он желает заставить себя служить всех окружающих, если получится даже всю Вселенную. А если уж совсем то получится, то подчинить и превратить в своего раба и самого Господа. Как та старуха из пушкинской сказки, которая в результате захотела стать владычицей морской, чтобы ей рыбка золотая подчинялась и исполняла все ее прихоти. Вот так и эти люди, начиная вроде бы со скромных просьб, даже когда они приходят в религию к Богу, чтобы Господь им что-то дал, склонение, внешнего показного смирения. Такие люди очень любят показать внешнее показное смирение, надеясь обмануть этим и окружающих, и, может быть, самого Всевышнего. Но в самом их действии живет именно желание заставить путем как бы подлаживания под Всевышнего служить его собственным похотям, исполнять собственное желание. Поэтому они очень обижаются на Всевышнего, если тот не дает им того, чего они просят. Такие люди часто даже к Богу ходят только в надежде на то, что Он что-то им исполнит. Или в страхе, что если они не будут ходить к Нему, то Он что-то у них отнимет. Это цепь, единая цепь служений, спускающаяся с неба и завершающаяся в последних плотских служениях, описана была в Господнем Слове следующим образом. Прежде всего, когда люди были созданы, они были полны мудрости и любви, не ради собственного блага, но ради того, чтобы передавать их один другому. И неотъемлемой частью премудрости является то, что считается мудрым не тот, кто мудр сам по себе, кто живет лишь ради себя самого, но тот, кто в то же самое время живет и ради других. Именно на этом основании появилось человеческое сообщество, которое в противном случае не могло бы вовсе существовать. Жить для других означает совершать благие деяния. Благие деяния, скрепляющие общество узы. И этих уз столько, сколько благих деяний. То есть их бесконечное множество. Существует духовное благо, связанное с любовью к Богу и любовью к ближнему. Существуют нравственные и гражданские блага, относящиеся к любви к обществу и к конкретному его сообществу, которому человек принадлежит, или, к примеру, компаньонам, к деревенским жителям, с которыми он соседствует. Существуют мирские блага, относящиеся к любви к миру и к его нуждам. И существуют также блага телесные, связанные с любовью к тому, чтобы содержать свое тело в должной форме ради более высоких служений. Все эти блага вменены человеку, и он должен исполнять свое предназначение шаг за шагом, творя одно добро за другим. А когда два добрых дела соединяются вместе, они тогда являются частью одно другого. Люди, вовлеченные в главное или духовное доброделание, оказываются вовлеченными во все возможные виды доброделания. Такие люди и являются премудрыми. Те же, кто занят не главными, но второстепенными разновидностями доброделания, а также теми, что следуют еще ниже, не являются премудрыми, а только кажутся таковыми с точки зрения напускной нравственности и любезности. На самом же деле они дьяволы, ибо любят только мир и себя в мире. Те же, кому доступен лишь четвертый уровень доброделания, мудры наименее всего. В действительности они дьяволы, ибо живут лишь для себя, а если что и делают для других, то тоже только ради самих себя. Отсюда видно, что высшее служение в человеке ориентировано на благо чисто духовное и небесное, или же на небеса в человеке, что есть в нем духовное Господне Царствие. Люди древнейшей церкви, которые жили исключительно любовью к Господу, ориентировались исключительно на благо и благополучие духовные и небесные, и поэтому любили и жили исключительно высшими служениями, ориентированными на эти блага. Служение низшее, направленное на общество в мире, на нужды телесные и мирские, у них минимизировались и исполнялись лишь в той степени, в которой они были необходимы, чтобы поддерживать мирское и телесное существование ради существования общины духовной или же небес. Самыми нижними служениями, соответственно, у них были самые такие примитивные служения для поддержания тела в порядке, то есть накормления его, минимального согревания, там какого-то хижины, в которой можно было пережить, и также служения, относящиеся к семейным ценностям, то есть которые помогали им получать благополучие любви супружественной и которые помогали им производить на свет детей, которые являлись следующими рассадниками для увеличения небес Господних. Выше этого они ничего не хотели и не стремились. И Господь их кормил, поил, так как тогда земля рожала достаточно для того, чтобы прокормить существующее человечество. Так как они не страдали по поводу, скажем, преждевременной смерти или так далее, то Господь следил, чтобы их численность не превышала нужного количества на земле. То есть сколько нужно было для такого безбедного существования, столько и жило. Не было ни перенаселения, не было войн, потому что они жили отдельными семьями. И им не за что было сражаться, потому что имущество не было такого, потому имущество все было вокруг. И самое главное, что у них не было желания господствовать над другими. У них были только семейные узы и семейные связи, где дети любили, скажем, родителей, а родители любили детей. Не было подчинения принуждения, было добровольное подчинение, скажем, по вот этим семейным служениям. Родители наставляли, вводили детей в жизнь, потом в небеса, а дети за это почитали, любили родителей и добровольно исполняли все, что им говорили родители, потому что родители говорили это им во благо, и они чувствовали, что во благо, и стремились этому подчиняться и делать, чтобы ставать восприемниками Господнего блага. Когда эта идиллия нарушилась, то есть когда потомство этой церкви захотело жить своей собственной собью, а собь у них тогда была действительно прекрасна, потому что это был образ и подобие Господне, то они, эти первые, не были уж столь плохи внешне, то есть внешнего зла еще не было, но они уже отделились от Господа, они начали жить, они начали, в них появилась собь, они зажили любовью к самим к себе, хотя еще не было любви к миру. И тогда они начали бороться за подчинение. Еще не было имущества, которое можно было захватить, но уже были люди, которые можно было обратить в рабство. То есть сначала это рабство носило чисто духовные черты. Еще никто не думал, что раба можно заставить производить имущество. Просто родители хотели господствовать над детьми, потом над чужими детьми, над чужими семьями. Начали образовываться вот эти вот мини-кланы. А когда кланы образовались, и в них началось распределение функций, кто-то вдруг сообразил, что ведь можно заставить других работать на себя. То есть, если раньше каждый как бы заботился о своем собственном пропитании, то теперь можно было вождю, допустим, сидеть и говорить, что он там занимается управлением, и заставлять других приносить себе плоды земли, плоды охоты. Сразу появилась жадность, вот эта степень падения человеческого. Началось накопление имущества. То есть можно было заставить принести больше, чем можно было потребить. Соответственно, чем больше было рабов, уже тем больше было имущества. Начали появляться развитые государства, города, где была элита, которая как бы претендовала, что она всем правит. И были люди, которые, на них работали. Но с другой стороны, наверняка сначала появились злые города, которые нападали на своих соседей. И когда хорошие семьи стали добровольно объединяться в такие вот кланы, потом государство, чтобы защищаться. То есть, хотя государство возникло как зло, но потом Господь его обратил в добро. То есть, государство спасало человека от произвола, от жадности соседей, от жадности, скажем, соседнего племени. Вот так Господь постепенно все обращает в добро. Но как бы ситуация ухудшалась. И вот то, что мы видим, это состояние современного мира, когда всякий желает жить исключительно за счет другого. Всякий старается устроить так, чтобы делать поменьше, а получать от общества побольше. Где даже общественные институты используются для того, чтобы эксплуатировать, принижать, порабощать своего ближнего. Именно по этой причине принадлежащие к древнейшей церкви, не нуждались в цивилизации в нашем смысле, потому что у них не было жадности, привязанности к материальным предметам, и у них не было необходимости их накапливать. У них не было необходимости создавать крепости, создавать запасы, создавать амбары. Они жили, в общем-то, в теплом климате, где всегда еда была круглый год, когда меньше, когда больше. Это потом уже, когда люди от жадности начали плодиться все больше и больше, часть вынуждена была уйти на север. Или пошла добровольно, потому что там, скажем, можно было лучше жить. Но там пришлось сделать запасы. И вот так начала возникать цивилизация. Вот эта любовь к материальным предметам выродилась в любовь к вещам. Начали создаваться города, посуда, предметы роскоши. Потом появилась техника. И с нашей точки зрения жители древнейшей церкви показались бы нам вот дикарями вроде австралийских аборигенов. Почему? Потому что у них вся жизнь была сосредоточена внутри. Они рассматривали тело только как сосуд для восприятия божественных благ. Работает сосуд, и ладно. что сколько этому сосуду работать? Там 10 лет, 20, 30, потом оно все равно отбрасывается, и человек уходит в вечность, где ему уже совершенно не нужно ничего материального, и где любовь к материальному, любовь к телесному ему только мешает дальше совершенствоваться в вечность. Воля этих древнейших людей была абсолютно чиста, и она могла заимствовать все духовные блага Господни из непосредственного Господнего в эту волю наития. Соб у них непрестанно даровалась им от Господа, и было Господней собью в них. Соответственно, она была лишь внешней оболочкой и содержащим их внутренней небесной ангельской сути. После же падения воля у человека постепенно извратилась. И отныне Господнее наитие воспринималось человеком в свою собственную собь. То есть благом в это наитие подавлялось и искажалось, транслируясь человеком в свое личное благополучие. То есть когда Господь дает человеку благо, Он дает благо для того, чтобы он проявлял его по отношению к другим людям. Человек же падший это благо берет и искажает таким образом, что оно превращается в заботу о его собственном, личном, индивидуальном благополучии. Человек стал получать постепенно удовольствие только от тех служений, которые были направлены исключительно на него самого и на его телесные похоти, то есть от самых низких служений. Да и то не собственно от служений как таковых, а от того личного благополучия, которое он от них получал. Ибо человек падший, как и дьявол ада, ненавидит служение сами по себе всеми фибрами своей души. Ибо любое служение – это род трудовой, производительной деятельности. Он же любит лишь плоды этой деятельности, так сказать, производимые посредством этого личные чувственные удовольствия. Поэтому такая личность ненавидит любой род деятельности и всегда предпочитает жить за счет деятельности других. Вот почему человек невозрожденный должен всегда содержаться в узах того или иного рода, как в мире этом, так и в мире том. Ибо он постоянно, по свойству своей натуры, стремится присваивать себе чужое и, соответственно, порабощать окружающих и вредить их благополучию, присваивая его себе. То есть он постоянно стремится к грабежу, к эксплуатации или к прохиндейству, которые помогают ему выживать за счет других. И именно поэтому таких держат в узах. На земле это узы социального порядка. То есть тут так или иначе, но человек должен что-то делать. Не обязательно трудиться чисто материально, это зависит от того, что Господь распределяет. Но даже люди, обладающие вроде бы богатствами, властью и так далее, все равно должны что-то делать. Даже если это что-то заключается в каком-то хобби, в каком-то удовольствии для души, вот как они это называют. Потому что Господь за этим следит, чтобы не оставлять человека исключительно на его похоти. И поэтому для человека опасно быть рантье. Потому Господь так следил и так искоренял во всяком обществе именно состояние рантье. Были это латифундисты вот эти земельные или так далее. Вот, например, скажем, аристократия, дворяне, она несла определенные обязанности. Она должна была воевать, управлять. Вот для примера, если взять, допустим, Российскую империю, то если дворянин не служил, это считалось позором. А как это? Молодой человек и не служит. Это все, от него общество отворачивалось. Это было как бы преступлением перед сообществом. Если он сам не хотел, его заставлял его клан. Если клан не мог заставить, его заставлял царь. Если уж и царь не мог заставить, то тогда его просто выкидывали из общества. Например, вот эти все бари, которые сидели в имениях, они только когда ушли в отставку. То есть первые, скажем, лет 25, а то и 30 своей жизни они должны были прослужить, отдать государству. И только после этого им решалось уходить в отставку, но и в имении они должны были заниматься вот крестьянскими делами. Они не могли просто так расслабиться. Потому что если они начинали, скажем, пренебрегать своими обязанностями, то существовала система принуждения. То есть были государственные органы, которые надзирали, чтобы помещики своих крестьян не доводили до полного разорения. И в любой системе всегда существует социальное принуждение для всех слоев населения. Если же нет такого принуждения, если верхние слои могут себе позволить жить ничего не делая, начинают превращаться именно в рантье, такое общество гибнет, рассыпается и захватывается другим обществом, которое накладывает на него те же вериги, только еще более тяжкие. Именно через необходимость существования общества Господь через самосохранение общества заставляет его принуждать отдельных его членов постоянно находиться вот в этих узах внешних служений. Иногда легче, иногда тяжелее, смотря по состоянию общества и индивидуумов в нем. А все дело заключается опять же в том, что такое существование, бездеятельность, оно, конечно, опасно для общества. Но прежде всего, оно опасно для того человека, который в нем, в него попадает. Ибо это существо, ибо человек существует и поддерживается в своем существовании не благополучиями самими по себе, то есть всеми этими благополучиями жизни, а творческими упражнениями и функциями различного рода. Это четко можно увидеть. Если человеку дать, скажем, возможность ничего не делать, тем более исполнять свои похоти, он начинает очень быстро и стремительно деградировать. Он превращается просто в животное в человеческом образе. То есть это наносит невосполнимый ущерб его собственной личности. Ибо удовольствие и благополучие есть лишь механизм поддержания функционирования системы. Как, скажем, боль в организме есть лишь предупреждающая функция организма. То есть она не обладает самостоятельной ценностью. И точно так же это касается и функции удовольствия. Она служит как бы противоположно боли функции поощряющей. Если боль нам что-то запрещает, что от чего-то нас отталкивает, чтобы мы ничего не делали, то наоборот удовольствие служит для того, чтобы поощрять нас заниматься какого бы то ни было рода деятельностью. Почему? Потому что человек формируется служением. Если же превращается в удовольствие само по себе, то оно начинает служить деструктивным началом, как, например, боль, когда она уже не предупреждает, а просто вот действует на организм, то организм может просто умереть от болевого шока. И вот точно так же, когда удовольствие превращается из механизма поощрения человека к деятельности в самодостаточную цель, оно убивает организм. Вот очень яркий такой пример был проведен с крысами. Нашли в мозгу центр удовольствия у крыс. Вживили туда два электрода. То есть крыса, нажимая на красную кнопку лапкой, получала удовольствие в чистейшем виде, вне служения, вне, так сказать, деятельности. И крысы все, больше не интересовались ничем, ни самками, ни пищей. Они только сидели и нажимали эту кнопку, пока не сдыхали от голода. То есть удовольствие зациклилось и пошло вне тех функций поощрительных, которые оно исполняло в организме. То есть удовольствие поесть поощряет человека заниматься поиском пищи, изобретательностью какой-то, деятельностью по охоте, там, по собирательству. Удовольствие, скажем, удовольствие зачатия детей принуждает человека иметь семью, так сказать, размножать человеческое общество, размножать ангельское сообщество. Но когда это превращается в удовольствие ради самого удовольствия, оно превращается в то, что называют похоть человеческая. Похоть – это удовольствие вне той деятельности, стимулом которой она призвана у человека служить. Вне упражнений и деятельного существования любая система начинает разваливаться и деградировать. Это известно даже на мертвых предметах. Например, стоящая машина быстрее разваливается, чем ездящая. Стоящая электроника быстрее умирает, чем работающая. То есть даже на мертвых предметах можно увидеть, насколько вредна бездеятельность. В человеческом же, скажем, личности последствия еще куда более серьезны, ибо мертвые предметы, они не предназначены для того, чтобы жить долго. Они исполнили свою службу и все. В человеке же все предназначено для того, чтобы служить в нему в целую вечность. И если в человеке какой-либо не хватает звена, то в нем не может быть создано и звено следующее. Конечно, можно сказать, что, дескать, любая система рано или поздно гибнет. И употребление снашивает систему не меньше, чем ее простаивание. На этом основывают свое существование все атеисты, которые говорят, все равно умирать. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Будем гулять, будем веселиться. После нас хоть потоп. Общество развалится, ерунда. Детям ничего не останется, ерунда. Тело свое угробим, ерунда. Будем пить, будем курить, будем гулять, потому что получаю удовольствие. Возьми от жизни все, а что потом будет, неважно. Так вот, как раз суть заключается в том, что важно. Ибо человек – это существо, ориентированное на вечность. Если бы он как животное мог завтра исчезнуть, то тогда это было бы неважно. Поэтому все атеисты и убеждаются, что они всего лишь животные. Но он входит в вечность, и то, что он не сделал, не получил здесь, потом ему аукнется страшным проклятием, гибелью его духовного благополучия, вечного. Это интересно. Вот животные, казалось бы, могли жить в свое удовольствие, но животные так не живут, они подчиняются порядку. Они не имели рационального, чтобы в себе разрушить. И животное живет ради своего вида, ради своего потомства, ради продолжения. Оно для этого часто жертвует даже своей жизнью, уже не говоря там о личном благополучии. А человек, для которого это в 100 раз, да не в 100 раз, в бесконечное количество раз важнее, потому что он уходит в вечность, себе позволяет жить так, словно он животное, которое, ну, исчезнет, умрет завтра. Ибо человек в отношении от мертвых систем есть система живая и непрерывно развивающаяся. Это как ракета, выводимая на орбиту, которая отбрасывает одна за другой отработанные системы, чтобы включать все новые и новые, и поднимается все выше и выше. Если какая-нибудь ступень не сработала, ракета обречена на падение, даже если следующая ступень в порядке. Ибо не достигнув определенной высоты с помощью предыдущей ступени, ракета никогда не сможет выйти на следующий этап своей орбиты. Человек был создан Господом именно как непрерывно, в целую вечность совершенствующаяся и развивающаяся система, которая создается и формируется именно посредством служения. Служение есть то, что закладывает, вот как дерево растет, нарастает следующий слой, без которого дерево не будет расти, не появится новый. Когда один этап служения окончен, то сформированный ими базис служит фундаментом для последующего этапа, и так до бесконечности. И если нет предыдущего этапа, то никогда не будет и следующего. Если же этот этап не сформировался, то затем в целую вечность, по отсутствию фундамента, человек не может уже формироваться, развиваться и совершенствоваться дальше. А он существует уже затем, как вечная руина человеческого образа и подобия. То есть, как дьявол, искаженный и извращенный образ человеческий, воспринимающий духовное наитие Господнего блага себе лишь в вечное мучение и осуждение. Откуда следует, что человек формируется в человеческое существование именно посредством служений? И если человек избегает отправления служений, продляя свое существование за счет присвоения конечного продукта служений других людей, то он разрушает в себе самые внутренние и самые базовые основания своего бытия. Это выглядит как бы парадоксом. Человек убежден, что он строит свое благополучие, а на самом деле он разрушает его в себе. То есть, когда мы присваиваем плоды труда других людей, эти люди получили все, потому что они исполнили служение. И они получили только плодов, то есть поощрительной морковки, которая является лишь добавочным элементом ко всему этому. Но мы при этом разрушаем свое собственное благополучие, потому что мы не получили того служения, которое должны были совершить. Мы в себе отсутствует вот эта следующая цепочка для нашего совершенствования. И чем дальше это заходит, тем стремительнее разрушается наше человеческое сознание. Это выглядит действительно парадоксом. Эксплуатируемые получают больше, чем их эксплуататоры. Они в вечности счастливее, чем тем, кто их грабит, тех, кто их принуждает, тех, кто их порабощает и эксплуатирует. И отсюда следует, что для человека подлинным благом является именно отправление служения, а отнюдь не продукт этого служения сам по себе, вне служения. И более того, этот самый продукт тогда становится для человека проклятием, если он получается вне служения. Это вот как сказано было в небесном учении веры, что богатства могут быть благословениями и могут быть проклятиями. Вот это показывается как. Богатства, которые приобретены путем служения, остаются служениями. Богатства же, приобретенные неправильно, лишают человека ступеньки служений и подводят его под расплату за неправедно приобретенное. Именно поэтому Господь и стремится ввести человека в исполнение служений. Если уж не любовью, то хоть принуждением. Ибо лишь таким образом он может даровать человеку спасение от внутреннего разрушения и вечного проклятия. Ибо служения в человеке осуществляются, собственно, самим Господом. Человек же посредством причастности и присвоения исполнения этих служений ему Господу и формируется в человека. То есть все, что мы делаем, вот мы кажемся, что мы делаем от себя, и вот это говорится, что человек должен делать от себя, но при этом верит, что все это от Господа. Все, что мы делаем, это в нас Господь исполняет. И Он нам присваивает или не присваивает то, что Он нас исполняет. Почему? Если человек исполняет служение в хорошем духе, то Господь ему присваивает, а это идет в вечность. Если же человек исполняет его в плохом духе, об этом мы будем говорить позже, кроме, так сказать, таких уже полных бездельников, люди, которые исполняют служение, но не в подлинном духе, то тогда Господь не присваивает ему этих служений. То есть он их совершает телом, но в его духе они не оставляют никакого следа, потому что иначе они могут пойти ему не только не в благополучие, но и вечное проклятие. Небесное учение веры так говорит об этом. В глубине наших душ есть три вещи, которые единовременно исходят от Господа. Все три, как одна, Троица. Это любовь, мудрость и служение. Но любовь и мудрость проявляются лишь в образах, ибо они присущи чувствам и мыслям. Через служение же они осуществляются, потому что они проявляются в действиях и в трудах нашего тела. И таким образом они становятся действительными и так осуществляются. А поскольку любовь и мудрость проявляются и осуществляются через служение, то служение и есть то, что вдохновляет нас. И служение есть работа, исполненная честно, старательно и от души. Любовь к служению и соответственная приверженность к служению охраняют разум от рассеянности и от заблуждений, связанных с потаканием всем похотям, которые соблазнительно проникают в него через тело, а также через мир с помощью органов чувств, и которые, как по ветру, рассеивают всякую истину веры и моральные ценности со всеми теми достоинствами, которые они в себе содержат. Но приверженность сознания к служению венчает религию и мораль, скрепляет их вместе и вводит разум в состояние, в котором он может воспринимать мудрость и ее истину. И тогда оно отвергает все иллюзии и насмешливости, лжей и суетности. Отсюда видно, что служение в человеке как бы составляет тот каркас, которым тогда обрамляется его существование, не давая ему рассыпаться на отдельные составляющие, каждая из которых тогда обращается в какую-либо похоть, то есть звериную, животную жажду получения какого-либо плотского удовольствия. Получение удовольствия этого ради собственного удовольствия, а не ради того служения, которое в этом удовольствии осуществляется. То есть есть разные виды похоти. Есть похоть, скажем, телесная, связанная с злоупотреблением удовольствия любви супружественной. Есть жадность, которая начинает заставлять человека приобретать сверх меры. Есть, скажем, жажда власти, которая заставляет человека стремиться к власти ради господствования над другими, а не ради управления ими, ради общего блага. В конечном это как бы самая квинтэссенция, вот эта жажда власти ради самой жажды власти, когда люди получают удовольствие, управляя и манипулируя другими людьми, ради самого удовольствия манипуляции. И вот эти похоти, когда они как бы вырываются из узды, они разрушают в человеке все человеческое, превращая его в конце концов в похотливое животное, существующее уже только для удовлетворения самых низменных своих стремлений, живущее как хищный зверь, который кидается на окружающих и старается отобрать у них все им принадлежащее, лишь бы только воплотить в действие свою похоть. Соответственно, такой человек уже не ищет служений, посредством которых он должен формироваться в человека, но только тренируется в присвоении плодов служений, посредством которых он формирует затем свое личное животное благополучие в мире и разрушает при этом свое духовное благополучие в жизни будущей. Именно поэтому единственным способом разомкнуть это порочное существование для человека нашего времени есть лишь путь постепенного вытеснения в себе любви к плодам служений, любовью к самим служениям. И такое вытеснение возможно начать человеку лишь путем самопринуждения и сознательного взятия на себя верих служения ближнему, то есть благу не своему личному, но исключительно общественному. Лишь только когда человек начинает жить сначала по самопринуждению ради других, а не ради себя самого, совершание деяния ради блага общественного, начиная от блага членов своей собственной семьи и затем через общество, государство и церковь вплоть до блага Царствия Господнего, он постепенно вытесняет из себя дьявола и становится способен впустить в себя Господа, который затем и может даровать ему любовь к служениям ради собственного служения, а не ради личного благополучия. Ибо поскольку Господь любит каждого из нас, Он желает того, что есть благо для каждого, а благо и есть служение. И поскольку Господь совершает добрые или благие деяния посредством ангелов и людей в мире, Он сообщает любовь к служению тем, кто действительно служит людям. И наградой им является духовное блаженство, что и составляет тогда небесное счастье. Но совершение служений идет на пользу человеку и способствует его преобразованию и возрождению лишь в том случае, если человек, совершая их, заботится прежде всего о благе других – и лишь потом о своем собственном благе и удовольствии. То есть совершает служение ради блага общего, и только через это для своего собственного, а не ради прежде всего своего собственного благополучия и удовольствия, и лишь потом, поскольку уже для блага и удовольствия общего. Ибо согласно небесному учению веру, нечестивые или же злые могут также творить дела, как и люди благочестивые и добрые, и даже с дивным рвением, ибо они взирают на себя в делах и смотрят на почет, как на дело. Поэтому чем сильнее растет любовь к себе, тем больше возгорается в ней желание творить дела для своей славы. Такого рвения не существует у людей благочестивых или добрых. Разве только оно снизу побуждаемо почетом? Таким образом, Господь любовью к доброй славе ведет нечестивых сердцем, которые в почестях, и побуждает их творить дела для общины или отечества, для общества или же города, где они, а также для сограждан или ближнего, с которыми они. Таково управление Господа, называемое божественным провидением. В самом деле, Царство Господне есть царством служений, И там, где малое число людей творят ради служения ради служений, он соделывает, что поклонники самого себя возводятся к внешним должностям, в которых каждую свою любовь, в которых каждый своей собственной любовью побуждаем творить добро. Господь таким образом даже невозрожденных и дьяволов приобщает к служениям, пользуясь для этого их собственными похотями. Таким образом, он достигает сразу двух целей. Во-первых, он осуществляет служение в низших, природных началах, на благо общества в целом, благодаря чему поддерживается существование человечества, и активность зрых переводится из деструктивного в активность конструктивную. Помимо, даже с помощью их собственных, деструктивных похотей. И во-вторых, они сами, посредством этих внешних служений, удерживаются от распада и полного внутреннего разрушения, ибо благодаря этим внутренним служениям создается как бы некий твердый контейнер, в котором все их гнили их натуры содержатся в подобии внешнего человеческого образа, не давая ей расползтись и разрушить даже этот внешний образ человеческий совершенно. Если вы помните, это евангельская фраза о гробах повапленных, которые все же лучше гробов, которые развалились, и из них вывалились все это гнили кости. Ибо от промысла Господня совершаются действия эти путем соединения зла и лжи в обретающихся в аду. Ибо не только в небе, но и в аду Царство Господне есть царством служений. Промысел Господень таков, дабы не было ни личности, ни вещи, которыми не производились бы служения. Посредством этом даже обитатели ада становятся субъектами божественного спасения и спасаемы от разрушения настолько, насколько для них это вообще возможно. Но такое спасение – это, конечно, лишь избавление чисто внешнее, не дающее попадающему под него ни малейшей небесной и духовной возможности, а также радости и вечного благополучия. Ибо, как говорит слово, служения, которые могут выполнять обитатели ада, являются самыми низкими из всех. И когда они выполняют эти служения, их мучения ослабевают. Но когда служения заканчиваются, они возвращаются обратно в преисподнюю. Поэтому-то подлинное спасение, отмеченное вечным благополучием существования в Господе, возможно для человека лишь тогда, когда любовь к служениям ради самих же служений, то есть удовольствие от совершения деяний ради блага других людей, становится у человека превыше удовольствия совершения деяний для личного благополучия. Ибо пока человек живет лишь удовольствиями личного благополучия, даже служение, совершаемое в нем самим Господом, не делает его еще причастными к Господу, но лишь позволяет ему избежать полного разрушения своего личного существования и падения на самое дно преисподней. Ибо суть преобразования и спасения человеческого заключается даже не собственно в служениях, которые его преобразуют, но еще не спасают, а именно в том, каким образом служение ему присваивается Господом. Качество же присвоения зависит прежде всего от того, на что именно человек в себе ориентируется, совершая это служение. То есть, в чем он тогда полагает удовольствие от служения? В своем личном благе, даже если это благо вечного спасения, или же во благе тех, ради которых служение совершается? И от этого зависит напрямую и качество того удовольствия, которое человек будет получать от этого служения. Ибо именно по качеству удовольствия оно присваивается человеку тем или иным образом. Как удовольствие любви соби или же удовольствие любви к служениям ради самих служений. Ибо, согласно Господнему Слову, обретающиеся во благолюбии, то есть любви ко ближнему, обращают внимание на удовольствие только из-за приносимой пользы. Ибо не бывает благолюбия без дел благолюбия. Оно состоит в действии или служении. Поэтому жизнь благолюбия есть жизнь служений. Тот, кто любит ближнего, как самого себя, ощущает радость в благолюбии только в его проявлении или же в служении. Поэтому жизнь благолюбия является жизнью служений. Такова жизнь всего неба, ибо Царствие Господа, поскольку это есть Царствие всеобщей любви, является Царством служений. Поэтому всякое удовольствие, происходящее от благолюбия, получает свою радость от служения. Чем выше служение, тем больше радость. Поэтому сущность и качество служения определяет счастье, которое ангелы имеют от Господа. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас, и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господь, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет, и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Thank you.